Генеральный уполномоченный Совета космогации, директор транскосмической звездолетной базы и лаборатории Владислава ЕН-17, профессор и десантник Август Иоганн Бадер тоже думал о Горбовском. Почему-то он вспомнил, как 15 лет назад на Цефее Горбовский прощался со своей матерью. Горбовский и Бадер уходили к Трансплутону. Это очень печальный момент прощания с родными перед космическим рейсом. Бадеру показалось, что Горбовский простился с матерью очень небрежно. Как капитан корабля, а тогда он был капитаном корабля, Бадер счел своим долгом сделать Горбовскому внушение. «В такой печальный момент, — сказал он строго, но мягко, — ваше сердце должно было биться в унисон с сердцем вашей матушки. Высокая добродетель каждого человека состоит в том, что...» Горбовский слушал молча, а когда Бадер закончил выговор, сказал странным голосом: «Август, а у вас есть мама?» Да, он так и сказал: «Мама». Не мать, не муттер, но мама. «Вышел на ту сторону», — сказал Васеда. Валькенштейн поглядел на экран. Всплески туманных пятен исчезли. Он поглядел на Бадера. Бадер сидел, вцепившись в сиденье стула, и у него был такой вид, словно его тошнит. Он поднял на Валькенштейна глаза и вымученно улыбнулся. «Одно дело», — сказал он, старательно выговаривая буквы, — «когда ты сам. Абер — совсем другое дело, когда некто другой». Валькенштейн отвернулся. По его мнению, было совершенно безразлично, кто делает дело. Он поднялся и вышел в коридор. У кессонного люка он увидел незнакомого молодого человека с бритым загорелым лицом и бритым лоснящимся черепом. Валькенштейн остановился, оглядывая его с головы до ног и обратно. «Кто вы такой?» — спросил он неприветливо. Меньше всего он ожидал встретить на Терриэле незнакомого человека. Молодой человек кривовато усмехнулся. «Меня зовут Сидоров», — сказал он. «Я биолог и хочу видеть товарища Горбовского». «Горбовский в поиске», — сказал Валькенштейн. «Как вы попали на корабль?» «Меня привез директор Бадер». «А?» — сказал Валькенштейн. «Бадер прибыл на звездолет 2 часа назад. И, вероятно, забыл про меня?» «Естественно», — сказал Валькенштейн. «Это вполне естественно для директора Бадера. Он весьма взволнован». «Я понимаю», — Сидоров поглядел на носки своих ботинок и сказал. «Я хотел переговорить с товарищем Горбовским». «Вам придется немного подождать», — сказал Валькенштейн. «Он скоро вернется». «Пойдемте, я провожу вас в кают-компанию». Он проводил Сидорова в кают-компанию, положил перед ним пачку последних земных журналов и вернулся в рубку. Десантники улыбались. Бадер утирал пот со лба и тоже улыбался. На экране опять бились туманные всплески.
«Возвращается», — сказал Диксон. «Он сказал, что одного витка на первый раз достаточно».
«Конечно, достаточно», — сказал Валькенштейн.
«Вполне достаточно», — сказал Васеда. Через четверть часа Горбовский выкарабкался из кессона, на ходу расстегивая пилотский комбинезон. Он был рассеян и смотрел поверх голов. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Васеда.
«Все в порядке», — сказал Горбовский.
Он остановился посередине коридора и стал вылезать из комбинезона. Он выпростал из комбинезона одну ногу, наступил на рукав и чуть не упал. «То есть, что я говорю, все в порядке? Все никуда не годится».
«А что именно?» — осведомился Валькенштейн.
«Я есть хочу», — заявил Горбовский.
Он вылез, наконец, из комбинезона и направился в кают-компанию, волоча комбинезон по полу за рукав.
«Дурацкая планета», — сказал он.
Валькенштейн отобрал у него комбинезон и пошел рядом.
«Дурацкая планета», — повторил Горбовский, глядя поверх голов.
«Это весьма трудная планета для высадки», — подтвердил Бадер, отчетливо выговаривая буквы.
«Дайте мне поесть», — сказал Горбовский.
В кают-компании он с довольным стенанием повалился на диван. Когда он вошел, Сидоров вскочил на ноги.
«Сидеть, сидеть», — благосклонно сказал Горбовский.
«Так что же случилось?» — спросил Валькенштейн.
«Ничего особенного», — сказал Горбовский. «Наши боты не годятся для высадки».
«Почему?»
«Не знаю. Фотонные корабли не годятся для высадки. Все время нарушается настройка магнитных ловушек в реакторе».
«Атмосферные магнитные поля», — сказал атмосферный физик Васеда и потер руки, шурша ладонями.
«Может быть», — сказал Горбовский.
«Что же», — неторопливо сказал Бадер, — «я вам дам импульсную ракету или ионолет.
«Дайте, Август», — сказал Горбовский, — «дайте, пожалуйста, нам ион лед или импульсную ракету. И дайте мне поесть кто-нибудь».
«Господи», — сказал Выкинштейн, — «да я уже и не помню, когда в последний раз водил импульсную ракету».
«Ничего», — сказал Горбовский, — «вспомнишь?» «Послушайте», — ласково сказал он, — «дадут мне сегодня покушать?»
«Сейчас», — сказал Выкинштейн.
Он извинился перед Сидоровым, снял со стола журналы и накрыл стол хлорвиниловой скатертью. Затем он поставил на стол хлеб, масло, молоко и гречневую кашу.
«Стол накрыт, Леонид Андреевич», — сказал он.
Горбовский нехотя поднялся с дивана. «Всегда надо подниматься, когда надо что-нибудь делать», — сказал он. Он сел за стол, взял обеими руками чашку с молоком и выпил ее залпом. Затем он обеими руками придвинул к себе тарелку с кашей и взял вилку. Только когда он взял вилку, стало понятно, почему он брал чашку и тарелку обеими руками. У него тряслись руки. У него так сильно тряслись руки, что он два раза промахнулся, стараясь поддеть на кончик ножа кусок масла. Бадр, вытянув шею, глядел на руки Горбовского.
«Я постараюсь дать вам самую лучшую импульсную ракету, Леонид», — сказал он слабым голосом. «Наиболее лучшую».
«Дайте, Август», — сказал Горбовский, — «самую лучшую».
«А кто этот молодой человек?»
«Это Сидоров», — объяснил Выкинштейн. «Он хотел поговорить с вами».
Сидоров встал опять. Горбовский благожелательно поглядел на него снизу вверх и сказал: «Садитесь, пожалуйста».
«О, — сказал Бадр, — я совершенно забыл. Простите меня, Леонид, товарищи, позвольте представить вам...»
«Я Сидоров», — сказал Сидоров, неловко усмехаясь, потому что все глядели на него. «Михаил Альбертович, биолог».
«Welcome, Михаил Альбертович», — сказал волосатый Диксон.
«Ладно», — сказал Горбовский, — «сейчас я поем, Михаил Альбертович, и мы пойдем в мою каюту. Там есть диван. Здесь тоже есть диван». Он понизил голос до конфиденциального шепота. «Но на нем расселся Бадр, а он директор».
«Не вздумайте взять его», — сказал Выкинштейн по-японски. «Мне он не нравится».
«Почему?» — спросил Горбовский. Горбовский возлежал на диване, Выкинштейн и Сидоров сидели у стола. На столе валялись блестящие мотки лент видеофонографа.
«Я вам не советую», — сказал Выкинштейн.
Горбовский закинул руки за голову.
«Родных у меня нет», — сказал Сидоров.
Горбовский поглядел на него сочувственно.
«Плакать по мне некому».
«Почему плакать?» — спросил Горбовский. Сидоров нахмурился.
«Я хочу сказать, что знаю, на что иду. Мне необходима информация. На земле меня ждут. Я сижу здесь над Владиславой уже год. Год потратил почти зря».
«Да, это обидно», — сказал Горбовский.
Сидоров сцепил пальцы.
«Очень обидно, Леонид Андреевич. Я думал, на Владислава высадится скоро. Я вовсе не лезу в первооткрывателя. Мне просто нужна информация, понимаете?»
«Понимаю», — сказал Горбовский. «Еще бы, вы ведь, кажется, биолог».
«Да. Кроме того, я проходил курсы пилотов-космогаторов и получил диплом с отличием».
«Вы у меня экзамены принимали, Леонид Андреевич. Ну, вы меня, конечно, не помните. В конце концов, я прежде всего биолог, и я больше не хочу ждать. Меня обещал взять с собой Квиппа, но он попытался два раза высадиться и отказался. Потом прилетел Стринг. Вот это был настоящий смельчак. Но он тоже не взял меня с собой. Не успел. Он пошел на посадку со второй попытки и не вернулся».
«Вот чудак», — сказал Горбовский, глядя в потолок.
«На такой планете надо делать по крайней мере 10 попыток. Как вы говорите, его фамилия Стринг?»
«Стринг»,
— ответил Сидоров.
«Чудак», — сказал Горбовский.
«Неумный чудак».
Выкинштейн поглядел на лицо Сидорова и проворчал.
«Но так и есть. Это же герой».
«Говори по-русски», — строго сказал Горбовский.
«А зачем? Он же знает японский».
Сидоров покраснел.
«Да», — сказал он, — «знаю. Только я не герой. Стринг — вот это герой. А я биолог, и мне нужна информация». «Сколько информации вы получили от Стринга?» — спросил Выкинштейн.
«От Стринга?
Нисколько», — сказал Сидоров. «Ведь он погиб. Так почему же вы им так восхищаетесь?»
Сидоров пожал плечами. Он не понимал этих странных людей. Это очень странные люди — Горбовский, Выкинштейн и их друзья, наверное. Назвать замечательного смельчака Стринга неумным чудаком? Он вспомнил Стринга, высокого, широкоплечего, с раскатистым беззаботным смехом и уверенными движениями. И как Стринг сказал Бадеру: «Осторожные сидят на земле, Август и Аган. Специфика работы, Август и Аган». И щелкнул крепкими пальцами. «Неумный чудак». «Ладно», — подумал Сидоров, — «это их дело. Но что делать мне? Опять сидеть, сложа руки, и радировать на землю, что очередная обойма киберразведчиков сгорела в атмосфере? Что очередная попытка высадиться не удалась? Что очередной отряд исследователей-межпланетников отказывается брать меня в поиск? Что я еще раз вдребезги разругался с Бадером, и Бадер еще раз подтвердил, что планетолета мне не доверит, но за систематическую дерзость вышлет меня из веренного ему участка пространства? И опять добрый старый Рудольф Крейцер в Ленинграде, тряся академической ермолкой, будет приводить свои интуитивные соображения в пользу существования жизни в системах голубых звезд. А неистовый Гаджибеков будет громить его испытанными доводами против существования жизни в системах голубых звезд. И опять Рудольф Крейцер будет говорить все о тех же 18 бактериях, выловленных экспедицией Квиппы в атмосфере планеты Владислава, а Гаджибеков будет отрицать какую бы то ни было связь между этими 18 бактериями и атмосферой планеты Владислава, с полным основанием ссылаясь на сложность идентификации в конкретных условиях данного эксперимента. И опять Академия космобиологии оставит открытым вопрос о существовании жизни в системах голубых звезд. Эта жизнь есть, 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 и нужно только до нее дотянуться, дотянуться до Владиславы, планеты голубой звезды ЕН-17. Горбовский посмотрел на Сидорова и ласково сказал: «В конце концов, зачем вам обязательно лететь с нами? У нас есть свой биолог, прекрасный биолог Перси Диксон. Он немножко сумасшедший, но он доставит вам образцы какие угодно и в любых количествах». «Эх», — сказал Сидоров и махнул рукой. «Честное слово», — сказал Горбовский, — «вам бы у нас очень не понравилось. А так все будет в порядке. Мы высадимся и доставим все, что вам нужно. Дайте нам только инструкции».
«И вы все сделаете наоборот», — сказал Сидоров. «Квиппа тоже просил инструкции, а потом привез два контейнера с пенициллой. Обыкновенная земная плесень. Вы же не знаете условий работы на Владиславе. Вам там будет не до моих инструкций».
«Что верно, то верно», — вздохнул Горбовский. «Условий мы не знаем. Придется вам подождать еще немножко, Михаил Альбертович».
Валькенштейн удовлетворенно кивнул. «Хорошо», — сказал Сидоров. Глаза его совсем закрылись. «Тогда возьмите хоть инструкции».
«Обязательно», — сказал Горбовский. «Непременно».
На протяжении последующих 40 циклов Горбовский произвел 16 поисков. Он работал на превосходном импульсном планетолете «Скиф-Алиф», который ему предоставил Бадер. Первые 5 поисков он произвел в одиночку, пробуя экзосферу Владиславы на полюсах, на экваторе, на различных широтах. Наконец он облюбовал район Северного полюса и стал брать с собой Валькенштейна. Они раз за разом погружались в атмосферу черно-оранжевой планеты и раз за разом, как пробки из воды, выскакивали обратно. Но с каждым разом они погружались все глубже. Бадер подключил к работе десантников 3 обсерватории, которые непрерывно информировали Горбовского о передвижениях метеорологических фронтов в атмосфере Владислава. По приказу Бадера было возобновлено производство атомарного водорода, горючего для «Скиф-Алифа». Расход горючего оказался непредвиденно громадным. Исследования химического состава атмосферы бомбозондами с мезонными излучателями были прекращены. Валькенштейн и Горбовский возвращались после поисков измученные и измочаленные и жадно набрасывались на еду, после чего Горбовский пробирался к ближайшему дивану и подолгу лежал, развлекая друзей разнообразными сентенциями. Сидоров по приглашению Горбовского остался на Тариэле. Ему разрешили установить в тестерных пазах «Скиф-Алифа» контейнеры-ловушки для биообразцов и биологическую экспресс-лабораторию. При этом он несколько потеснил хозяйство атмосферного физика Рю. Впрочем, толку от этого было мало. Контейнеры возвращались пустыми, записи экспресс-лаборатории не поддавались расшифровке, воздействие магнитных полей бешеной атмосферы на приборы менялось хаотически, и экспресс-лаборатория требовала руки человека. Вылезая из кессона, Горбовский прежде всего видел лоснящийся череп Сидорова и молча хлопал себя ладонью по лбу. Однажды он сказал Сидорову: «Дело в том, Михаил Альбертович, что вся биология вылетает у меня из головы на 120-м километре.
Там ее просто вышибает. Уж очень там страшно. Того и гляди, убьешься. Иногда Горбовский брал с собой Диксона. После каждого такого поиска волосатый биолог отлеживался. В ответ на робкую просьбу Сидорова присмотреть за приборами, Диксон прямо ответил, что никакими посторонними делами заниматься не собирается.
«Просто не хватает времени, мальчик».
«Никто не собирается заниматься посторонними делами», — с горечью думал Сидоров. «Горбовский и Валькенштейн ищут город. Валькенштейн и Рю заняты атмосферой, а Диксон изучает божественные пульсы всех троих. И они тянут, тянут с высадкой. Почему они не торопятся? Неужели им все равно?» Сидорову казалось, что он никогда не поймет этих странных людей, именуемых десантниками. Во всем огромном мире знали десантников и гордились ими. Быть личным другом десантника считалось честью. Но тут оказывалось, что никто не знал толком, что такое десантник. С одной стороны, это что-то неимоверно смелое. С другой, что-то позорно осторожное. Они возвращались. Они всегда умирали естественной смертью. Они говорили, десантник — это тот, кто точно рассчитает момент, когда можно быть нерасчетливым. Они говорили, десантник перестает быть десантником, когда погибает. Они говорили, десантник идет туда, откуда не возвращаются машины. И еще они говорили, можно сказать, он жил и умер биологом. Но следует говорить, он жил десантником, а погиб биологом. Все эти высказывания были очень эмоциональны, но они совершенно ничего не объясняли. Многие выдающиеся ученые и исследователи были десантниками. Было время, когда Сидоров тоже восхищался десантниками. Но одно дело восхищаться, сидя за партой, и совсем другое смотреть, как Горбовский черепахой ползет по километрам, который можно было бы преодолеть одним рискованным молниеносным броском. Вернувшись из 16-го поиска, Горбовский объявил, что собирается приступить к исследованию последней и самой сложной части пути к поверхности Владиславы. «До поверхности остаются 25 километров совершенно неизученного слоя», — сказал он, помаргивая сонными глазами и глядя поверх голов. «Это очень опасные километры, и здесь я буду продвигаться особенно осторожно. Мы с Валькенштейном сделаем еще, по крайней мере, 10-15 поисков, если, конечно, директор Бадер обеспечит нас горючим». «Директор Бадер обеспечит вас горючим», — сказал Бадер величественно. «Вы можете нисколько не сомневаться, Леонид». «Вот и отлично», — сказал Горбовский. «Дело в том, что я буду предельно осторожен и потому считаю себя вправе взять с собой Сидорова».
Сидоров вскочил.
Все посмотрели на него.
«Ну вот и дождался, мальчик», — сказал Диксон.
«Да, надо дать шанс новичку», — сказал Бадер.
Васеда только улыбнулся, кивая красивой головой. И даже Валькенштейн промолчал, хотя он был недоволен. Валькенштейн не любил героев.
«Это будет справедливо», — сказал Горбовский.
Он попятился и, не оглядываясь, завидной аккуратностью сел на диван.
«Пусть идет новичок». Он улыбнулся и лег. «Готовьте ваши контейнеры, Михаил Альбертович, мы берем вас с собой».
Сидоров сорвался с места и выбежал из кают-компании. Когда он выбежал, Валькенштейн сказал:
«Зря».
«Не будь эгоистом, Марк», — сказал Горбовский лениво. «Парень сидит здесь уже год, а ему всего-то и нужно только что добыть бактерии из атмосферы».
Валькенштейн покачал головой и сказал: «Зря. Он герой».
«Это ничего», — сказал Горбовский. «Я теперь вспоминаю, курсанты звали его Атосом. Кроме того, я читал его книжку. Он хороший биолог и не будет шалить. Я тоже когда-то был героем. И ты тоже. И Рю. Верно, Рю?»
«Верно, командир», — сказал Васеда. Горбовский сморщился и погладил плечо.
«Болит», — сказал он жалобным голосом. «Такой ужасный вираж. Да еще против потока. А как твое колено, Марк?»
Валькенштейн поднял ногу и несколько раз согнул и разогнул ее. Все внимательно следили за его движениями.
«Увы мне, чашка на боку», — сказал он нараспев. «А вот я вам сейчас массаж», — сказал Диксон и тяжело поднялся.